Слушайте «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 22 декабря. И вот главные темы первого часа нашего эфира. В Кущевском районном суде сегодня начнутся слушания по делу руководителя отдела Центра по противодействию экстремизму краевого ГУВД Александра Ходыча. Украинское движение «Фемен» намерено оспорить в судебном порядке действия белорусских властей по отношению к его активисткам. И центральная тема нашей программы – послание президента России Федеральному собранию. Ждете ли вы от Дмитрия Медведева заявлений о либерализации политической системы в России? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы сегодня хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Дмитрий Медведев сегодня огласит свое последнее послание президента Федеральному собранию. По данным людей, знакомых с текстом выступления, ключевое внимание будет уделено политике. Речь может также пойти о ряде либеральных реформ, в частности, восстановлении выборов губернатора. Ждете ли вы от Дмитрия Медведева заявлений о либерализации политической системы в России? На этот вопрос мы сегодня просим ответить наших слушателей. Номер для СМС +7 903 743 2801. Вы также можете прислать сообщение на пейджер в Москве. Номер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru. А телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ждете ли вы от Дмитрия Медведева заявлений о либерализации политической системы в России? Вот как на этот вопрос ответили жители города Умнинск, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Лично я заявлений Медведева о либерализации политической системы в стране не ожидаю, так как я считаю, что нам это не необходимо. Единственная возможная для Российской Федерации форма правления – это монархия. Проще жить под батюшкой-царем, к нему же ходить на поклон с просьбами.
Вполне возможно, что такое заявление сделают. Почему? Потому что последние вот события на Болотной площади, например, сборище, люди совершенно разных слоев вышли сказать свое веское фе, что мне нравится подобного вот рода события. Нужны новые перемены, новые действия, новые события.
Я думаю, что он должен, потому что он уже это озвучивал, и если это он не сделает в послании, то это будет тем более непонятно, и может опять какие-то спровоцировать некоторые со стороны тех же либералов какие-то возмущения, раздражения.
Ну, это не нужно. Ну, а президент сколько нам осталось? Немножко совсем? Так что ждем Владимира Владимировича.
Ожидаю я или не ожидаю, это, в принципе, никакого отношения к правде жизни не имеет. Независимо от того, что заявит наш президент, система не поменяется совершенно.
Говорить-то можно все, что угодно, но как это все на самом деле воплощается в жизнь?
Нет, пожалуй, я не ожидаю от него такого заявления. Такое заявление скорее должен был делать Путин, как человек, который выдвигает себя на пост президента.
Ну, в словах можно всего обещать. Много обещали всегда. Не совсем оправданные все эти заявления. Хотелось бы верить, что вот такая будет направленность.
Заявление, может быть, и будет. Вполне возможно. А толку это уже неизвестно. Может и не быть. И, скорее всего, не будет.
Вот эта вот свобода, которую дали, а ничего не делается, только на разговорах. Такая свобода не нужна.
Я в политике ничего не понимаю. Я в политике не разбираюсь.
Живем, увидим.
Мне кажется, это само у нас свобода уже через край. У нас свободы полно уже. Куда еще свободнее? А насчет выборов никогда по-нашему не будет. Никогда. Это вообще в жизни никогда.
Вполне вероятно. По общей обстановке, если смотреть в стране.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, ожидаете ли вы от Дмитрия Медведева заявления о либерализации политической системы в России. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Продолжается программа «Время свободы». Выступление Дмитрия Медведева перед Федеральным собранием состоится сегодня в Москве на фоне подготовки к митингу за честные выборы, назначенному на ближайшую субботу. В социальной сети Facebook о своем желании принять участие в акции заявили уже более 38 тысяч человек. В среду деятели культуры и представители московской интеллигенции обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не вводить в Москву войска и дополнительные полицейские формирования в день митинга 24 декабря. декабря. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Письмо подписали народная артистка СССР Светлана Немоляева, профессор Московской консерватории Нина Коган, члены Общественной палаты Михаил Блинкин и Глеб Павловский, телеведущие и преподаватели вузов. Один из подписантов, телеведущий Михаил Шац, рассказал «Радио Свобода», что старается всячески помогать организаторам митинга.
Я полностью поддерживаю идею этого митинга. Был 10-го и стараюсь всячески помогать, чем могу, в организации этого мероприятия. Нигде не скрываем свою позицию. В общем, даже большую часть своей роли мы видим в том, что мы публичные люди. И, в общем, наверное, наша позиция, ее легче заметить, чем позицию просто рядового гражданина. Поэтому всячески на всех углах, на котором нам дают говорить, мы говорим о том, что думаем по этому поводу. То, что мы увидели 4 декабря, это уже было окончательной гранью, нахождение за которой я посчитал просто унижением своего человеческого достоинства или поражением в правах, если хотите.
Заявителями митинга 24 декабря за честный выбор являются активисты Левого фронта, а также журналист Сергей Пархоменко, который занимается вопросами безопасности и комфорта манифестантов. Важная новость среды. На митинг в виде исключения разрешено приносить термосы с чаем. В четверг в кафе-клубе «Мастерская» в Москве пройдет собрание неравнодушных людей, готовых поддержать организаторов акции. Эта же группа через Facebook сообщает о печати листовок, наклеек и раздаче трафаретов для рекламы митинга. А в пятницу состоится заседание оргкомитета митинга, в котором примут участие политики, журналисты и деятели культуры. Некоторое время назад модератором оргкомитета, а также его казначеем, была назначена журналист Ольга Романова. Она рассказала, что на митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Люди продолжают жертвовать деньги. Вот только что Анатолий Григорьевич Лысенко, собственно, от российского телевидения «Все на свете», дал 10 тысяч рублей наличными, которые, если сейчас пойдут, положу на счет через банкомат, потому что, ну, Анатолий Григорьевич просто в состоянии здоровья не может это сделать сам, ну и по годам. Я сейчас это сделаю за него. Вот я сейчас захожу на Яндекс.Деньги. Так, ну сейчас у нас больше 3 миллионов рублей, то есть если посчитать.
Следующее заседание оргкомитета, оно будет в пятницу, если я не ошибаюсь.
Да, в пятницу, совершенно верно.
Какие там будут обсуждаться вопросы? Известен ли вот список выступающих уже ведущих?
Вот именно это мы будем, этим и будем заниматься. Список выступающих. При этом это список выступающих, я бы сказала так, это список выступающих, которые, опять же, сами пользователи могли голосовать. Несколько сайтов, несколько страниц на Facebook, которые занимаются голосованием. Мы будем, наверное, все-таки всех все списки собирать вместе и выводить, извините, в среднем температуру в больнице, другого выхода я не вижу.
Дороговизна акции объясняется тем, что организаторы решили позаботиться о хорошей аппаратуре, так, чтобы всем было слышно выступающих. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В порт Корсаков на Сахалине прибыло судно с телами 11 погибших в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Всего в ходе спасательных работ были найдены погибшими 14 человек. 14 человек удалось спасти, еще 39 из числа находившихся на Кольской в момент катастрофы числятся пропавшими без вести. Дмитрий Медведев сегодня в последний раз в рамках текущего президентского срока обратится с посланием к Федеральному собранию. В Сирию сегодня должны прибыть представители Лиги арабских государств. В соответствии с планом прекращения кровопролития в этой стране, с которым согласился Дамаск, они должны подготовить размещение в Сирии наблюдателей от Лиги арабских государств. В Москве организаторы митинга за честные выборы собрали за последние 3 дня 3 миллиона рублей для проведения новой акции 24 декабря. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, находящийся под охраной полиции в московской больнице, призвал к созданию комитета национального спасения, который координировал бы все действия оппозиции. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 76 копеек, евро 41 рубль 67 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свободы» слушайте повтор программы «Грани времени». Поможет ли вердикт Страсбургского суда раскрыть тайны трагедии Норд-Оста? Об этом беседуют адвокат Карина Москаленко, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и активист общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Украинское движение «Фемен» намерено оспаривать в судебном порядке действия белорусских властей по отношению к его активисткам. 19 декабря Инна Шевченко, Оксана Шачко и Александра Немчинова попытались провести у здания КГБ Белоруссии в Минске топлес-акцию в знак протеста против нарушения гражданских свобод режимом Александра Лукашенко. Вечером того же дня их задержали. По словам девушек, сотрудники КГБ вывезли их в лес, облили маслом, раздели, после чего бросили неподалеку от деревни Беки Гомельской области. Глава белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил, что сотрудники его ведомства не причастны к инциденту. Акции перформанса и движения, созданного в 2008 году, эстетической основой которых является обнаженное женское тело, по понятным причинам привлекают к себе общественное внимание. Об акциях «Фемен» и использовании женской сексуальности в политических целях мой коллега Андрей Шары побеседовала с одним из лидеров украинских топлес-активисток Александрой Шевченко.
Все, что будет от нас зависеть, мы сделаем. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и Беларуси. Мы будем обращаться в Министерство иностранных дел. Мы будем делать акции под посольством Беларуси в Украине. Будем надеяться на то, что наша страна, наше правительство нас защитит и сможет повлиять со своей стороны, так как оно должно делать в подобной ситуации, на Беларусь и на Лукашенко. Мы, например, как украинки, не можем себе представить такую ситуацию, например, с российскими девушками, которые бы приехали в Беларусь. Россия, какой бы тоталитарной страной она ни была, она бы защитила своих граждан.
Александра, я думаю, что это зависит от того, какие девушки бы приехали. Могу вас разуверить, честно говоря. «Фемен» получил довольно большую известность в вашей организации, прежде всего, в силу очень необычной эстетики ваших политических протестов. Почему вы остановились именно на такой форме выражения своей гражданской позиции?
Потому что эта форма привлекает внимание всего мира. Нашей главной задачей является привлечь внимание к проблемам, которые существуют в обществе, например, к проблеме в Беларуси, к проблемам в России, в Украине. Раздумывая над тем, какой должен быть женский протест, мы поняли, что топлес-протест несет в себе много идей и много задач и решает много задач одновременно, потому что достаточно лишь посмотреть на культуру разных стран, демократичных и стран, например, мусульманского мира, когда женщина полностью закрепощена, когда женщина лишена прав человека, и посмотреть на одежду женщин в демократических странах и в странах мусульманского мира. Мужчина руководит женщиной, закрепостив ее сексуально, надев на нее запреты, надев на нее хиджаб, надев паранджу, заставив ее подчиняться его законам. И мы решили раздеться и показать, что мы женщины, но мы способны действовать так же, как мужчины, так же резко, так же радикально, так же осмысленно. Но тем не менее мы раздеваемся для того, чтобы показать, что мы больше не подчиняемся мужчинам, мужским патриархальным законам.
Александра, вам не кажется, что в идеологии вашего протеста, в том, что вы говорите, скрыто внутреннее противоречие некоторое? С одной стороны, вы выступаете за то, чтобы женщины не относились как к сексуальному объекту, но выбираете при этом вы именно такую форму, которая подчеркивает эту женскую функцию.
Вы говорите, мы пытаемся бить сексизмом против сексизма. Могу сказать, что сексизм и такое понятие, как отношение к женщине как к сексуальному объекту, оно существует лишь в патриархальном мире. И это понятие мужское. Мы пытаемся как раз разрушить это понятие, объяснить, что женская сексуальность принадлежит женщинам. Когда мы сами решаем, что мы сейчас выходим голыми на протест за или против той или иной идеи, того или иного события, когда мы присваиваем эту сексуальность себе, она не является в наших руках инструментом наживы, она не является в наших руках инструментом рекламы, инструментом продажи чего-либо. Мы не делаем из себя сексуальный объект. Я могу с полной уверенностью сказать, что ни я, ни активистки «Фемен» ни разу в жизни, после того, как окружающие их мужчины узнавали о том, что они активистки «Фемен», не получали недвусмысленных предложений, потому что все мужчины тотчас же понимают, что от этой девушки ты не получишь секса за деньги. Она не проститутка. Она не продает свое тело. Она не продает свою сексуальность. Она использует свою сексуальность ради достижения целей, важных для всего человечества.
Вам удалось что-то изменить в довольно патриархальном украинском обществе? К вам стали по-другому относиться, как вы считаете сейчас?
Украинское общество поменяло свое отношение относительно нас двухлетней давности и нас сейчас. Мы получаем огромное количество писем на нашу почту со словами поддержки и с просьбами о помощи, что очень важно. Нам приходят люди, которые просят нас о помощи и говорят нам о том, что мы для них последняя инстанция. Не государство, не государственные органы, не милиция, а именно мы. И они выходят вместе с нами на протест, выходят, раздеваются, протестуют вместе с нами. Мировая общественность воспринимает Украину теперь уже с таким атрибутом, как Фемен. Фемен сейчас – это лакмусовая бумажка для всего мира, которая определяет, страна еще является страной демократии или страна действительно погрязла в тирании и тоталитаризме. Мы можем сравнить наши акции в Париже и в Ватикане. В Париже полиция пожала нам руку, пожелала удачи. В Ватикане полиция нас не допустила, часть активисток, до акции, совершила облаву. Меня полиция схватила на самой акции.
Ну, Александра, странно, честно говоря, если в Ватикане было бы по-другому, на мой личный взгляд. Скажите, пожалуйста, сколько примерно активисток в вашем движении сейчас?
Сейчас у нас есть небольшая армия наших девушек. Это около 30 топлес активисток. Нас немного, но у нас по 2 гранаты на каждую. И плюс у нас есть огромное количество наших сторонниц, наших активисток, которые не участвуют в топлес протесте. Я думаю, что сейчас их, наверное, около 1000.
Александра, вы не опасаетесь, что ваше движение может стать частью гламурной культуры?
Знаете, я как-то особо не задумывалась о гламурной культуре. Мы задумываемся о том, чтобы наши месседжи, наши идеи доходили до нашей основной целевой аудитории, до молодых девушек, до женщин. И нам не важно, каким способом мы это сделаем. Если нам для этого придется завернуть это все в гламурную обертку, мы это сделаем, лишь бы донести наш месседж. Мы не заморачиваемся формой, мы заморачиваемся идеей и смыслом.
Какие-то личные моральные барьеры довелось вам преодолевать, когда вы принимали участие в этих акциях?
Мне, конечно же, было неловко раздеваться впервые и неловко раздеваться и сейчас, но когда ты понимаешь, что ты идешь раздеваться ради идеи, а не за деньги, не для того, чтобы заработать себе на автомобиль или еще на что-то, а для того, чтобы изменить ситуацию в стране, я понимаю, что это абсолютно оправданно. И я понимаю, что стыдиться здесь нечего, и я горжусь этим. И все наши активистки поддержат меня единогласно в этом смысле.
С активисткой украинского движения «Фемен» Александрой Шевченко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Трения в Ираке вызывают тревогу в Вашингтоне. Налоговое противостояние раскалывает Конгресс. Провал электромобиля «Вольт». Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нужно ли вновь попытаться оживить экономику за счет снижения налогов? Этот вопрос внезапно расколол законодателей, пытающихся договориться о временном снижении отчислений американцев в фонд социального страхования. Президент Обама в среду потребовал от спикера Палаты представителей одобрить сенатскую версию сокращения налога. Республиканский спикер отказывается, рассказывает Евгений Аронов.
Отчисления в фонд социального страхования, которые платят в равном размере работники и работодатели, были сокращены в прошлом году с 6% до 4%. В условиях нынешней рецессии целью было поощрение бизнесменов к созданию новых рабочих мест, ну и, конечно, стимулирование потребительского спроса. Действие закона истекает 1 января, и если он не будет продлен, 160 миллионам американцев придется вновь платить налог по старой ставке. Поначалу ничто не предвещало нового противостояния в Вашингтоне. Подавляющее большинство демократов и республиканцев в Сенате проголосовало за пролонгацию налоговой льготы еще на 2 месяца. На целый год ее не продлили, потому что до сих пор не ясно, как покрывать бюджетные прорехи в 200 миллиардов, уже образовавшиеся вследствие этой самой льготы. То ли за счет повышения подоходного налога на самых богатых, на чем настаивают демократы, то ли путем сокращения социальных расходов, чего требуют республиканцы. Белый дом поддержал компромиссный законопроект Сената, но тут взбунтовалась консервативная крыло республиканцев в Палате представителей. Мало того, говорят они, что стимулировать увеличение занятости посредством небольшого сокращения налогов на оплату труда – идея сомнительная, как свидетельствует неудачный прошлогодний опыт. Но делать это на 2 месяца, а даже не на год, вообще не выдерживает критики, ибо такие краткосрочные налоговые послабления никак не стимулируют работодателей к тому, чтобы нанимать новых людей. Такова патовая ситуация, сложившаяся в Вашингтоне. Как реагирует на нее деловое сообщество? Спросил я аналитика финансового издания «Стрит» Роберта Холмса. Не думаю, что 20, 40, 50 долларов, которые будут дополнительно вычитаться из зарплаты среднего американца, так уж сильно скажутся на потребительском спросе, чтобы сбить курсы акций. В том, что происходит, для меня главное другое, а именно, что некоторые вашингтонские политики вновь взялись толковать свои разногласия с оппонентами в терминах классовой борьбы. И это, особенно в канун президентских выборов, волнует меня куда больше, чем микроскопическое понижение потребительских расходов.
More class warfare rhetoric, especially going to the presidential cycle, than reduced consumer spending.
Какая партия пострадает сильнее в случае непродления налоговой льготы, сказать трудно. Впрочем, сенаторов-демократов, которым предстоит переизбираться в будущем году, много больше, чем их коллег-республиканцев.
Рассказывал Евгений Аронов. Был ли полный вывод американских войск из Ирака преждевременным и неосторожным шагом? Этот вопрос в разных интерпретациях зазвучал в американской прессе и в устах комментаторов лишь через два дня после вывода последнего американского солдата из Ирака. Политический кризис в Багдаде, судя по всему, неожиданный для Вашингтона, начался на следующий день после ухода американских войск предъявлением обвинения в причастности к терроризму одному из вице-президентов Ирака Тарику Хашеми, представителю суннитской общины. Хашеми скрывается от ареста на территории курдской автономии. В среду иракский премьер-министр потребовал от курдов не только выдать Хашеми, но и предупредил бойкотирующих парламент законодателей суннитов о том, что они рискуют оказаться за пределами властных структур. Разрядить кризис не помогло экстренное телефонное вмешательство вице-президента Байдена, призвавшего премьера и спикера парламента провести экстренные переговоры со всеми иракскими лидерами. В среду респектабельная газета «Christian Science Monitor», первой из ведущих средств информации, высказала опасение, что политический кризис в Ираке может вылиться в гражданскую войну. Газета обвиняет премьер-министра Ирака в подготовке почвы для консолидации власти в своих руках. А «Вашингтон-Пост» первый предъявляет Белому дому счет за рискованное, согласно редакционной статье, решение не следовать совету военных, настаивавших на необходимости сохранения ощутимого американского военного контингента в Ираке. Потенциальная нестабильность в Ираке может оказаться крайне неприятной новостью для президента Обамы в год президентских выборов. Победоносный лозунг «Задача выполнена», поднятый администрацией Буша после разгрома иракской армии и перед самым началом длительной военной кампании, стал на несколько лет обвинительным ярлыком в устах политических противников Джорджа Буша. Чем обернется заявление Барака Обамы об успешном завершении иракской кампании? В конце концов, не в наших силах принудить иракских политиков к сотрудничеству, говорит американский политолог, сотрудник Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл. Этим должны заниматься сами иракцы. Большинство американцев осознали это уже несколько лет назад. Они считают, что эта военная кампания была ошибкой. Они согласны с решением президента и считают, что уход войск должен был произойти гораздо раньше. Отразится ли иракская ситуация на избирательных шансах президента Обамы, не знают ни его противники, ни сторонники. Но оппоненты откровенно оттачивают свои аргументы, готовясь представить избирателям международную стратегию Белого дома как крупнейший провал президента. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Две пары наручников, книга о судьбе Алексея Пичугина, башня Татлина в Лондоне, во выставке советского искусства в Королевской академии, мастер 25-го кадра, русские комиксы Паскаля Рабате. Это темы программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком, а программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В порт Корсаков на Сахалине прибыло судно с телами 11 погибших в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Сегодня же пройдет официальное опознание погибших. 39 человек из числа находившихся на «Кольской» в момент катастрофы по-прежнему числятся пропавшими без вести. В Москве организаторы митинга «За честные выборы» за 3 дня собрали 3 миллиона рублей для проведения новой акции 24 декабря. Дмитрий Медведев в четверг в последний раз в рамках текущего президентского срока обратится с посланием к Федеральному собранию. В Сирию сегодня должны прибыть представители Лиги арабских государств. В соответствии с планом прекращения кровопролития в этой стране они должны подготовить размещение в Сирии наблюдателей от Лиги. Представители арабских стран прибывают в Сирию на фоне сообщений о беспрецедентном числе погибших в результате вооруженных столкновений в этой стране за последние дни. Власти Казахстана тщательно изучат опубликованную накануне в интернете видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлена стрельба полиции по безоружным демонстрантам в городе Жанаузен на западе страны. Об этом заявил посол Казахстана в США. Нижняя палата парламента Франции обсудит сегодня вопрос о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Высший суд Европейского Союза в среду запретил государствам-членам ЕС, власти которых получили прошение от иммигрантов о предоставлении политического убежища, передавать этих людей властям других стран-членов ЕС. Более 20 человек погибли за последний месяц в Демократической Республике Конго в результате столкновений между силами безопасности и участниками массовых выступлений оппозиции. Такие данные приводит международная правозащитная организация Human Rights Watch. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Венгрии до неинвестиционной категории.
С наиболее важными новостями вас познакомил Александр Бобраков, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, как обещают метеорологи, будет облачно, будет идти снег, температура воздуха минус 4, минус 2. В Петербурге переменная облачность, температура воздуха минус 2, минус 1 градус по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Сегодня Дмитрий Медведев огласит свое последнее послание президента Федеральному собранию. По данным людей, знакомых с текстом выступления, ключевое внимание будет уделено политике. Речь может также пойти о ряде либеральных реформ, в частности, о восстановлении выборов губернаторов. Политолог Андрей Пиантковский в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал о том, чего он ждет от этого послания.
Я не жду абсолютно ничего, потому что, прямо говоря, не знаю, кто такой Дмитрий Медведев. После позорной сделки 24 сентября на съезде он просто дезавуировал себя в политическом пространстве, и сейчас Путин способен делать вообще что угодно там через два дня после его послания, например, потребовать от него уйти в отставку, и Путин станет исполняющим обязанности президента. Для того, чтобы контролировать всю ситуацию во время президентских выборов, проблема не столько, что сказать, хотя сказать ему нечего, его проблема слушателя. Он просто никому сегодня не интересен.
Люди, близкие к Кремлю, не исключают, что Медведев может развить идею Владимира Путина о восстановлении выборов губернаторов. Как вы считаете, можно ли ожидать каких-либо заявлений о либерализации политической системы?
Как всегда в таких случаях, во время кризиса авторитарного режима, все эти так называемые уступки, озвученные Путиным, они характеризуются одной формулой – слишком мало, слишком поздно. Я не исключаю, да, вполне Путин может ему получить какую-то аранжировку его предложений, но, опять же, они совершенно не интересуют сейчас оппозицию. Требования оппозиции – это кардинальнейшая смена политической системы. То есть изменение избирательного законодательства, изменение законодательства о партиях и после этого проведение новых свободных выборов в Думу и президента. Вот я вернулся из командировки, два дня не был в Москве, я почитал сегодняшний дискурс, высказывание. Это уже другая сторона. Вектор перемен просто не изменен. Уже необратимые всякие вот жалкие предложения Путина и Медведева, они никому не интересны, так же, как сам Медведев. Путин еще интересен, потому что с ним придется вести переговоры об его уходе, о демонтаже режима.
Официальной реакции Медведева на прошедшие митинги, как я понимаю, не было. Была только запись в Фейсбуке, и все. Как вы считаете, будет ли какая-либо другая официальная реакция, и с чем вы это связываете?
Никакая реакция. Митинг был 10 числа. С этого времени прошло уже две недели. В сегодняшней политической быстро изменяющейся обстановке это уже почти вечность. И просто комментировать 10 декабря смешно. Но, кстати, почему не было? Медведев вот на днях выступал перед депутатами «Единой России», так изящно взмахнув ручкой, пренебрежительно он сказал, что это митинг, это была пена. А вот настоящие, глубокие, масштабные демократические преобразования – это вот то, что они с Путиным предлагают.
Как вы считаете, с какой целью на самом деле оглашается послание Федеральному собранию? Кто его целевая аудитория?
По протоколу должно быть оглашено в течение календарного года, и вопрос не в том, почему оно сейчас оглашается, а почему оно до сих пор не было оглашено. Так как Медведева до сих пор Путин не снял, формально он является президентом, и значит, некая формальная бюрократическая процедура послания президента Федерального собрания должна быть выполнена.
Ну, то есть это просто формальности, никому оно на самом деле не выгодно, не интересно, не нужно?
Ну, понимаете, Медведев это не та фигура, чье слово сегодня может оказать какое-то политическое воздействие, которое было бы выгодно тому или другому. Может быть, это выгодно авторам, его пиарщикам и его спичрайтерам, которые распилят бюджет по написанию послания Федерального собрания.
С политологом Андреем Пьянковским беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Ждете ли вы от Дмитрия Медведева заявлений о либерализации политической системы в России? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ждем ваших сообщений. СМС можно посылать на номер +7 903 743 2801. Работает также пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонилась Марина из Москвы. Послушаем ее мнение. Доброе утро, Марина.
Вы знаете, сейчас перечитываю Крылова. Это что-то за фантастика. Вот, например, какой порядок не затей, но если он в руках бессовестных людей, они всегда найдут уловку, чтобы сделать там, где им захочется, сноровку. Ну, нет других слов. Один в один.
Спасибо, Марина. Я также зачитаю несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Итак, господин Медведев может делать разные заявления, только жизнь наша от этого не улучшится, пессимистично отмечает радиослушатель по имени Кузьма. Еще одно сообщение, пришедшее к нам на пейджер. Нет, к сожалению, оно не открывается, поэтому послушаем мнение Лидии из Москвы. Доброе утро, Лидия.
И слушатели, и сотрудники Радио Свобода, здравствуйте. Коротко. Любая политическая система работает или в интересах класса капитала, это капитализм, или в интересах всего общества, это социальная справедливость. А в Российской Федерации более 20 лет у нас буржуазная демократия. Это узкая, урезанная, лживая, лицемерная, рай для богатых, ловушка и обман для бедных, для эксплуатируемых система. Так ее охарактеризовал Ленин. И я ожидаю от продолжения этого курса только центробежных сил, направленных на распад государства российского. Посмотрите, какие принимаются законы и решения. Это просто катастрофа. Спасибо, что выслушали.
Спасибо за мнение. Я прочитаю еще сообщение, пришедшее к нам на пейджер. А что можно ждать от хромой утки, которая за свой срок фиктивного президентства только и смог что оставить на зиму летнее время и переименовать милицию в полицию, потратив на это кучу народных денег, пишет нам радиослушатель по имени Николай. Ждете ли вы от Дмитрия Медведева заявлений о либерализации политической системы в России? Принять участие в дискуссии на эту тему можно также и на сайте Радио Свобода, в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю некоторые сообщения с нашего сайта. Если проект либерализации сверстан, то может и заявить, а если нет, то ничего успеть уже нельзя. Мало времени, разве что в качестве премьера. Еще одно сообщение. Как президент, Медведев по большому счету не состоялся. Более уместным был бы вопрос, ждете ли вы от Путина заявление о либерализации политической системы. Скорее жду заявления об отставке, ибо для либерализации времени не осталось. Шанс был, но бездарно упущен. Господин, на мой взгляд, не состоялся как президент и запомнится детскими бирюльками типа смены часовых поясов и обрушения на головы россиян пожизненного летнего времени, за что, уверенно, многие поминают его недобрым словом. До нас дозвонился Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
День добрый всем слушателям и вам. Значит, я хочу сказать, что по поводу либерализма. Этого яда настолько хлебнули, что разум уже сильно помрачился. И вытрезвиться надо от этого яда. Это первое. И второе, что я хотел сказать. Вот говорят, значит, как себя должен вести политик, чтобы его ни за что, за него ни за что не проголосовали бы. Там плохо относиться к жене. А да что к жене? Какое отношение к стране? Вот о чем речь у нынешних властей. По 1,5 миллиона в год вымирают. Одна жена или там 170 человек Норд-Ост. А здесь 1,5 миллиона в год, и это обходит фигурой молчания. Вот что поражает. Замечен Норд-Ост, замечен, как жену чью-то избили, понимаете? А что народ вымирает ударными темпами, не замечено и не подмечено. Как заголосовать за эту власть, понимаете? Слишком много яда либерального уже хлебнули, вытрезвиться надо. Вот наше мнение такое, благодарю.
Спасибо, Александр, за мнение. Ждете ли вы от Дмитрия Медведева заявлений о либерализации политической системы в России? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, и мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Рост общего объема частных вкладов в российских банках в 2011 году составит 20%, прогнозирует руководитель Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. В 2012 году, по его оценкам, темпы роста частных банковских сбережений в России замедлятся и составят от 16 до 18%. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение второй декады декабря повысилась на 0,1 процентного пункта до уровня 9,42% годовых, сообщил Центральный банк. Номинальные доходы населения России в ноябре выросли на 7,2% к уровню ноября прошлого года, составив 21 069 рублей на человека в месяц, сообщил Росстат. По текущему обменному курсу это примерно 660 долларов. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, рост доходов населения в ноябре в годовом выражении составил 0,2%. Европейский суд юстиции, Верховный суд Европейского Союза, поддержал вступление в силу с 1 января будущего года закона ЕС, обязывающего любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выброс их лайнерами в атмосферу парниковых газов. Этот закон был принят еще в 2008 году. Согласно его требованиям, поначалу авиакомпании должны будут покупать квоты, покрывающие лишь 15% общего объема выбросов их лайнерами, получая на остальные выбросы – бесплатные квоты. Однако со временем это соотношение будет меняться в сторону платных квот. Точкой отчета является уровень выбросов чуть ниже среднего для той или иной авиакомпании. При его превышении она обязана докупить квоты у других авиакомпаний. А если уровень оказывается ниже базового, компания уже сама может продать другим излишки своих квот. Европейский рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов является крупнейшим в мире и созданных в разных его регионах после вступления в силу Киотского протокола. На долю рынка в Европе приходится более 80% общемировой торговли такими квотами. Текущие цены на нем с начала года снизились почти вдвое, с 14 до 8 евро за квоту на одну тонну выбросов. Европейский суд юстиции отверг претензии авиакомпаний США и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и целым рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В порт Корсаков на Сахалине прибыло судно с телами 11 погибших в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Дмитрий Медведев сегодня в последний раз в рамках текущего президентского срока обратится с посланием к Федеральному собранию. В Москве организаторы митинга «За честные выборы» собрали за последние три дня 3 миллиона рублей для проведения новой акции 24 декабря. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, находящийся под охраной полиции в московской больнице, призвал к созданию Комитета национального спасения, который координировал бы все действия оппозиции. Власти Казахстана тщательно изучают опубликованную накануне в интернете видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлена стрельба полиции по безоружным демонстрантам в городе Жанаузен на западе страны. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 76 копеек, евро 41 рубль 67 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас пора узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Ко мне присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро.
Валерия, мы сегодня с радиослушателями обсуждаем послание президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, которое он сегодня должен огласить перед Государственной Думой, перед Федеральным Собранием. И вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, это будут ли какие-то либеральные высказывания о либерализации политической системы в России, вообще какой они имеют смысл, если имеют. А есть ли какие-то рассуждения на эту тему в свежей прессе?
В свежей прессе много рассуждений на тему сегодняшнего послания Дмитрия Медведева, которую он огласит перед Федеральным собранием. В этом послании, как заявил вчера спикер Госдумы Сергей Нарышкин, будет заявлено о дальнейшем реформировании политической системы. Возможно, в ближайшие дни будет объявлено и о кадровых перестановках в администрации президента, которые должны обеспечить работу власти в предвыборный и поствыборный период, пишет газета «Коммерсант». Ну, а вот о том, что спикером Госдумы стал Сергей Нарышкин, тоже много пишут газеты. Случилось все это на вчерашнем первом заседании Госдумы 6-го созыва. Оппозиция отслеживала приметы новых демократизационных веяний и, соответственно, отмечала моменты старого стиля, комментирует независимая газета. В принципе, сценарий стартового заседания был выполнен. Председателем Госдумы стал Сергей Нарышкин. В президиуме Нижней палаты у «Единой России» устойчивое преимущество. Комитеты распределены по согласованной схеме. Мнение оппозиции выразил Владимир Жириновский. Пусть нам не нравится, но ничего не поделаешь. У «Единой России» большинство голосов. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» сегодня посвящена вот чему. К Новому году банки получили неприятный сюрприз. С 1 января информация обо всех проходящих в банках проверках, санкциях за административные правонарушения, а также о введенных запретах на вклады будет доступна широкой общественности на сайте Центробанка. Таким образом, регулятор исполнил закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Столь нехарактерная ни для банков, ни для Центробанка открытость может шокировать клиентов, привести к оттоку средств и усугубить ситуацию с ликвидностью, предупреждают банкиры. Разработчики закона в ответ советуют работать так, чтобы шокировать клиентов было нечем, пишет «Коммерсант». Ну и еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта». Проблема с нехваткой талонов техосмотра приведет к коллапсу на рынке ОСАГО. С 1 января страховщики не смогут без талона техосмотра выписывать полис. Компании просят ввести мораторий на привязку полисов ОСАГО к талонам ТО сроком на полгода. В противном случае продажи на многомиллиардном рынке ОСАГО встанут впервые за всю историю существования, а такого не было даже в кризис 2008 года. Компании утверждают, что главным пострадавшим будет автомобилист, но готовится принять на себя весь социальный негатив, связанный с реформой техосмотра. «Простых решений будущее не сулит» – это заголовок центральной публикации на первой полосе независимой газеты. И начну я с того, кто же автор этой публикации – Игорь Юргенс, Евгений Гантмахер, Борис Макаренко, Никита Масленников. Название экспертного доклада Института современного развития «Обретение будущего. Стратегия 2012», вышедшего в свет в феврале нынешнего года, как оказалось, точно отразило главный запрос российского общества, выраженный на выборах – оно хочет не только знать свое будущее, но и влиять на то, куда и как власть его собирается повести. Беда власти в том, что она не захотела и не смогла в должной степени это почувствовать и расслышать. Пишет на независимая газета и о том, что премьер Владимир Путин вчера выступил с сенсационным заявлением о перестройке налоговой системы страны. По его словам, налоговая нагрузка в стране неравномерна. Минимум у металлургов и нефтяников, а максимум в обрабатывающей промышленности и строительстве. Такой перекос мешает притоку инвестиций в несырьевые сектора и препятствует обновлению структуры российской экономики. Мешают нынешние налоги и реализовать программу новой индустриализации, которую предложила премьеру «Объединение предпринимателей. Деловая Россия». Есть сегодня публикации о том, что приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по второму делу ЮКОСа вынесен незаконно и должен быть отменен. Так решили президентские правозащитники. Уголовная фикция, заголовок в газете «Ведомости». Уточняет «Московские новости». Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были лишены основных прав: презумпции невиновности, права на защиту, на справедливое судебное разбирательство, на уважение личности. От Кремля подальше. Заголовок с первой полосы новых известий. В субботу в столице пройдет второй общегражданский митинг против фальсификации выборов из трех мест, указанных организаторами в заявке. Чиновники утвердили самый дальний от центра Москвы участок проспекта Академика Сахарова за Садовым кольцом. Как выяснили новые известия, наиболее приспособлены для массовых акций площади именно в непосредственной близости от Кремля. Однако оппозиции митинговать там запрещают и вынуждают собирать своих сторонников либо на отдаленных безлюдных улицах, либо там, откуда при чрезвычайной ситуации выбраться будет невозможно. Между тем, вчера утром центр Москвы выглядел так, словно в городе объявлено чрезвычайное положение. Об этом тоже новые известия. Подступы к зданию Госдумы были перекрыты намертво, по периметру стояли стражи порядка, неподалеку полицейские автобусы, припаркованные пара автозаков. Так встречали участников несанкционированного митинга «Другой России» под лозунгом «Они не пройдут, не допустим самозванцев в парламент». Акцию жестко пресекли, когда она еще не началась. Задержано около 30 человек.
Спасибо, Валерия. Свежие российские газеты сегодня читает Валерия Шабаева. Мы вернемся к наиболее интересным публикациям в следующем часе нашего эфира. А в завершении этого часа городской репортаж. Жительница Казани Нурфия Хасанова направила в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые, как она утверждает, в течение 8 часов незаконно удерживали ее 20-летнего сына Эльдара Шарапова. Впрочем, полицейские действовали в интересах военкомата Советского района Казани, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Составить иск Хасановой помогли юристы Казанского правозащитного центра, рассказывает руководитель этой организации Игорь Шолохов.
Ситуация заключалась в том, что его действительно задержали, отвезли в военкомат. В военкомате отобрали документы, мобильный телефон, верхнюю одежду, посадили в автобус и отвезли для прохождения военно-врачебной комиссии, обследования в 18-ю поликлинику.
У Эльдара Шарапова язва желудка. 3 года назад он перенес операцию, ему приходится строго соблюдать режим питания и предписания врачей. В военкомате все необходимые документы имелись, однако, по словам мамы Эльдара, военный билет ему выдавать не спешили.
Сколько он ходил в военкомат и в штаб военкомат ходил, там документов нет. Обратно сюда, в этот отправили в советский военкомат, там тоже нет документов. Ну, видимо, я поняла, что потеряли. Но, оказывается, документы не потерялись. Ему просто не давали военный билет.
14 декабря в квартире Эльдара раздался телефонный звонок. Звонили из опорного пункта полиции. Парня пригласили на 8 утра на беседу. Эльдар никогда ни от кого не бегал, нарушений закона за ним не числилось. И, как подчеркивает Игорь Шолохов, отправился в полицию с чистой совестью.
Он сам пришел, во-первых, добровольно, то есть ничего он не уклонялся, и никаких оснований к подобным вещам у сотрудников полиции не было. Это, мы считаем, что это нарушение действующего законодательства, это незаконное задержание, незаконное удержание в помещении государственного органа, коим являлся сначала опорный пункт милиции, потом военкомат и медицинское учреждение.
В результате Эльдар оказался задержан и под конвоем прошел медкомиссию военкомата. Нурфия Хасанова рассказывает со слов сына, что с ними обращались как с арестантами и этого не скрывали.
Там их заперли, держали в комнате, даже в туалет не выпускали. Там их держал милиционер и один гвардейский. Когда он пришел уже, он говорит, все, мне документы, говорит, сказали, не сделает. Этот майор Насыбулин сказал, пусть, говорит, он говорит, еще побегает, эту трубу поглотает.
Юрист Казанского правозащитного центра Регина Шакирова утверждает, нарушения со стороны силовиков явные и неоспоримые.
Мы полагаем, что здесь были нарушены право на свободу передвижения. Здесь действия по изъятию личных вещей, там телефон, паспорт, верхняя одежда, можно вообще рассматривать как кражи личного имущества, потому что они не имели права там их отбирать у них.
Пострадавшие говорят, что они ничего не имеют против прохождения медкомиссии и дополнительных проверок со стороны военкомата. Но их возмутили способы и методы, с которыми там обращаются с призывниками. Поэтому Нурфия Хасанова обратилась с жалобой в Следственный комитет.
На основании этого я вынуждена была обратиться в Следственный комитет при прокуратуре, чтобы на сотрудников возбудили уголовное дело по незаконному задержанию детей.
Как выяснилось, военком Советского района в свое время дал команду предоставить Ильдару Шарапову отсрочку от службы в армии по медицинским показаниям. Но некоему майору так хотелось выполнить план, что он пошел на явное нарушение указания своего командира. Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов не перестает удивляться выдумке военных и полиции.
Проверка, которая будет проведена военно-следственным отделом, и они, я думаю, вот на все эти вопросы ответят. Чей это был креатив, чья была эта задумка, чтобы вот таким образом поступить. То есть с каждым новым призывом все интереснее и интереснее, так сказать, мысли появляются у тех, кто обеспечивает призывную кампанию. Вот в этом году вот так вот они блеснули.
Ильдару Шарапову, несмотря на угрозы со стороны майора из Советского военкомата Казани, сейчас готовят документы на освобождение от службы. А вот в отношении полицейских Следственный комитет должен провести проверку. По мнению правозащитников, их задача защищать граждан, а не подвергать их унижению. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 7 минут. И вот какие темы ждут вас в следующем часе нашего эфира. В Кущевском районном суде сегодня, как ожидается, начнутся слушания по делу руководителя отдела Центра по противодействию экстремизму краевого ГУВД Александра Ходыча. Деятели культуры и представители московской интеллигенции обратились к президенту Медведеву с просьбой не вводить в Москву войска в день митинга 24 декабря. Мы вернемся после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.